Сегодня Святая Церковь празднует память святителя Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей родился в Дамаске около 660 года. Тот, кого позже стали называть благозвучнейшим из песнопевцев, от рождения и до 7 лет был лишен дара речи. Разрешившись от немоты силой святого причастия, он стал проявлять с тех пор исключительное дарование, особенно в искусстве красноречия и в изучении Священного Писания. Родители отдали его на служение в храм Воскресения в Иерусалиме, и местоблюститель патриаршего престола Феодор сделал Андрея своим духовным сыном. Ему удалось разглядеть в юноше задатки, развивая которые он готовил его себе в преемники. Несмотря на молодость Андрея, Феодор назначил его нотарием патриархата. В обязанности нотария входило ведение всех церковных дел. Именно в этом звании, вскоре после VI Вселенского собора, Андрей был послан в Константинополь с двумя святыми старцами, чтобы представить исповедание веры своей церкви и присоединиться к осуждению монофилитской ереси. Оба его спутника возвратились в Палестину, а святой Андрей остался в столице, ибо нашел там более благоприятные условия для молитвы, обучения и апостольской деятельности, к которой подвигал его Господь. Вначале он вел уединенную жизнь, но как нельзя удержать пламя под спудом, так и его богоугодная жизнь и сила его слов о спасении души не могли не дойти до императора и патриарха. Тогда он был рукоположен в диакона. Ему поручили наблюдать за приютом святого Павла и больницей для бедных, расположенных в квартале Евгения. Почти два десятилетия он усердно, без устали управлял этими благотворительными заведениями, расширив их и превратив в пристань спасения, призывая насельников к покаянию и наставляя на путь богоугодной жизни. Он столь преуспел на этом поприще, что был хиротонисан в архиепископа Критского. Святой Андрей еще находился в столице и только готовился приступить к исполнению обязанностей, как Филиппик, узурпировав престол, низложил патриарха Кира и возвел на его место Иоанна VI, чтобы отменить решение VI Вселенского собора и возродить монофилитскую ересь. Под давлением властей архиепископ был вынужден присоединиться к этому деянию. Но как только Филиппик был отстранен от власти, он отрекся и твердо признал положение истинной веры, утверждающей две воли во Христе. Со дня своего появления в кафедральном соборе города Гортины святой пастырь призывал иереев достойно служить Господу, став вместилищем его милости, чтобы достойно передать верующим божественный свет. Он произнес много праздничных проповедей во имя Господа, Богородицы и святых, которые составляют одну из ценнейших частей святоотеческого наследия и являются достойным украшением церковных празднеств. С непревзойденным искусством преподобный составил множество гимнов, сохранившихся в наших богослужебных книгах. Он является автором Великого канона, который читается в Великий пост, и вот уже в течение многих веков неизменно вызывает у верующих спасительные слезы раскаяния. Создание этого величественного гимна заслужило ему имя «Тайноводителя покаяния». Святой вспоминает тех грешников и праведников Ветхого и Нового Завета, которые могут служить примером обращения и покаяния. Кающегося грешника, который в начале поста отождествляет себя с Адамом, сидящим у врат рая, примеры из Священного Писания приводят к пониманию того, что, повторив в своей жизни все грехи мира, он лишь слезами, подвигом и молитвой может ожидать освобождения от них, от Христа, Спасителя всего мира». Архиепископ Критский явился не только проповедником и песнотворцем. Он восстанавливал церкви и монастыри, основал церковь, посвященную Пресвятой Богородице, в память о знаменитом Влахернском храме в Константинополе. Он основал также приют для болящих, стариков и бедных, причем не только поддерживал их материально, но и часто посещал, сам ухаживал за калеками и словами приносил им небесное утешение. Во время одного из многочисленных арабских набегов на остров Крит святой иерарх, укрывшись с жителями в крепости, одной лишь молитвой оборонял их от осаждавших и обратил неприятеля в бегство, во время которого многие из арабов погибли. В другое время он, проливая потоки слез, спас остров от засухи и отвратил мор своими молитвами и бдениями. Подражая Христу, он стал всем для всех. Через некоторое время архиепископ отправился в Константинополь. Там он поддерживал христолюбивый народ в почитании святых образов, против которых выступал в то время император Лев III. Получив от Господа откровение о своей скорой кончине, святой Андрей призвал к себе близких и сообщил, что епископат не увидит его больше живым. Через некоторое время он сел на корабль и отправился на Крит. Во время остановки на острове Лесбос он отошел ко Господу. Также празднуется память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца. Святая Марфа родилась в Антиохии в VI веке. Она дала обет целомудрия, но, подчиняясь воле родителей, сочеталась браком с Иоанном из Эдессы. После того, как ей было явлено от Иоанна Предтечи, что она произведет на свет новый избранный сосуд святого Симеона Дивногорца. Марфа не испытала обычных родовых мук и через 40 дней после рождения отнесла дитя в церковь святого Иоанна Предтечи. Ее муж погиб во время землетрясения, разрушившего большую часть города. После этого у Марфы было новое видение. Она узрела себя воспарившей над землей, чтобы представить сына Господу. Когда святой Симеон отправился подвизаться на Дивную гору, Марфа поселилась в местечке Дафни и часто навещала его. Святая все время проводила в церкви, сосредоточенно молясь и всецело устремляясь к Господу. Никто никогда не видел, чтобы по воскресеньям в храме она присаживалась или с кем-нибудь разговаривала. Она щедро раздавала милостыню, встречала странников, смиренно омывая им ноги, одевала оборванных, кормила голодных, дарила крестильные рубашки тем новообращенным, кому не на что было их купить. Кроме того, Марфа приобретала беднякам необходимые для погребения одежды. В тот день, когда Симеон торжественно поднимался на свой последний столб, его мать шла во главе процессии, держа в руках крест с пением «Спаси нас, Сыне Божий, распятый за нас! Господи, слава Тебе! Аллилуйя!» И впоследствии она многократно приходила просить святого вступиться за страждущих, как было во время эпидемии чумы, опустошившей Антиохию, или во время землетрясений в Антиохии и недалеко от Константинополя. За 3 месяца до ее блаженной кончины ангелы известили Марфу о славе, уготованной для нее вместе с сыном и духовным отцом. В завещании она просила похоронить ее в Дафне, в общей могиле, где хоронят странников и где незадолго до того был похоронен святой Фома Эмесский. После ее смерти святой Симеон велел перенести нетленные останки своей матери на Дивную гору. Они были захоронены в правой части церкви у столпа, но вскоре святая Марфа явилась сыну и попросила построить усыпальницу в южной части храма. Перенесение святых мощей было торжественным и ознаменовалось множеством чудес. Именно в этой часовне впоследствии святой Симеон был погребен рядом с матерью. Также празднуется память преподобного Андрея Рублева, иконописца. Святой Андрей родился около 1360 года. С юности, мечтая стать иноком, он отправился в Свято-Троицкую Лавру, где в то время наместником был святой Никон. Он отправил Андрея в Серпуховской Высоцкий монастырь к своему ученику Афанасию, который совершил над ним монашеский постриг. В этой же обители святой принял священнический сан. Когда Афанасий отправился в Константинополь, Андрей возвратился в Свято-Троицкую Лавру, чтобы подвизаться рядом со святым Сергием. Там и овладел он искусством иконописи вместе с соучеником и братом во Христе Даниилом Черным. Этот иконописец происходил из Болгарии, он передал Андрею навыки византийской традиции. Они часто бывали в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре. Именно в этой обители начинал монашескую жизнь Даниил. Именно здесь они встретились с великим иконописцем московской школы Феофаном Греком. Вместе они трудились, расписывая церковь Рождества Богородицы, затем собор Архангела Гавриила в Кремле. В 1399 году второй сын святого Дмитрия Донского Юрий заложил в Звенигороде, где был князем, собор и монастырь, и пригласил для их украшения лучших мастеров того времени. Расписать собор фресками и сделать иконостас было поручено преподобному Андрею. В 1405 году Феофан Грек призвал его для росписи иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле. Тремя годами позже они расписывали с Даниилом Черным Успенский собор во Владимире. Около 1420 года иконописцы возвратились в Лавру и получили от ее игумена послушание расписать главную церковь Святой Троицы. Преподобный Даниил выполнил фрески, а Андрей – иконостас, в котором стоял знаменитый образ Святой Троицы. По преданию, сам преподобный Сергий вдохновил Андрея Рублева на написание этой иконы. Оба инока-иконописца столь усердствовали в посте и молитве, что преисполнились божественной благодати. Горящие любовью к Господу, они постоянно обращали дух и мысль к божественному свету, сиявшему из глубины их сердец, с единственной целью передать в красках на стенах и досках отражение этого внутреннего созерцания. По воскресеньям, когда Даниил и Андрей не были заняты трудами, они, полные радости божественного света, смотрели на почитаемые иконы, созданные их святыми предшественниками. Потому и прославил их Господь в последний час. Инок Андрей упокоился первым, затем занемог инок Даниил, а когда отлетала его душа, он увидел в сиянии славы своего сопостника, радостно призывавшего его к вечному и бесконечному блаженству. Похоронили их рядом, в Свято-Андрониковом монастыре, где они вместе украшали церковь. Все иконы кисти преподобного Андрея наполнены благолепием, многие стали чудотворными. Тем не менее, самое знаменитое – это, несомненно, Святая Троица, которую Стоглавый собор провозгласил образцом для православных икон. Выдающийся иконописец выходит далеко за рамки рассказа о трех ангелах, явившихся Аврааму. Он с непревзойденным искусством и несравненной богословской убедительностью показывает невыразимую любовь, объединяющую божественные ипостаси. Круговое движение, передаваемое наклоном голов ангелов и абрисом дерева в глубине сцены, а также обратная перспектива, сходящаяся на зрителе, превращают верующего, благоговейно стоящего перед этим образом из образов, в участника божественного действа. Зритель приглашен занять место за столом, как четвертый сотрапезник, и благоговейно испить из чаши, на которую указывает ангел, и в которой видна жертва, символ евхаристического пира. Также празднуется память святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Святой Андрей родился в 1110 году. Он был внуком Владимира Мономаха и сыном Юрия Долгорукова. Унаследовав престол отца и устав от междоусобиц, опустошавших юг Руси, святой Андрей укрылся в Суздальской земле. Он обустроил город Владимир, ставший благодаря его стараниям крупным духовным центром. В 1159 году ему было явление Божией Матери, и он возвел церковь во имя Рождества Богородицы и новое поселение, назвав его Боголюбово, так же, как с юности называли боголюбивым его самого за глубокое благочестие. Подчинив себе Суздаль и Ростов, он превратил свои владения в Великое княжество. Андрей понимал, что будущее за Северной Русью, потому поощрял присоединение земель Белой Руси. Он возводил города в ранее необжитых местах и привлекал туда святых иереев и монахов, которые воспитывали народ в благочестии, на святой вере, строя будущее государство. В 1169 году он осадил Киев, сверг великого князя Мстислава, тем самым торжественно провозгласил первенство Владимира среди других городов Руси. Будучи по характеру вспыльчив, он, тем не менее, умел укрощать свой нрав. Во многих военных походах святой проявил себя храбрым воином и при этом был миролюбив и милосерден к противнику. Он проявлял милость к бедным, щедро жертвовал на церкви и монастыри. За 20 лет княжения князь построил более 30 церквей и обителей, богато их украсив. Святой Андрей постоянно посещал церковные службы и сам составил молитвы, среди которых литургия праздника Покрова Божией Матери. Отменив в новом княжестве удельную систему, оказавшуюся губительной для Южной Руси, святой Андрей навлек на себя сильную ненависть бояр и собственных братьев, составивших против него заговор. Рано утром, 29 июня 1174 года, заговорщики ворвались в княжеские палаты. Андрей внезапно пробудился и увидел, что ночью у него выкрали меч святого Бориса, с которым он никогда не расставался. В поединке он храбро защищался, но под ударами копий и мечей обессилел и упал, а убийцы, думая, что он убит, ушли. Собрав последние силы, Андрей дополз до сеней и укрылся за выступом. Услышав стоны, заговорщики возвратились и увидели, что в палатах никого нет. Пойдя по кровавому следу, они скоро нашли укрытие, где скрывался святой. Услышав, что они подходят, князь прошептал: «Благодарю тебя, Спаси, за то, что умилил душу мою. Теперь, Господи, если прольется кровь моя, прими меня в лоно святых мучеников». Как только он произнес эти слова, появились заговорщики и убили святого Андрея. Один из княжеских слуг вынес тело в сад, а затем отнес в основанную святым Андреем церковь Рождества Богородицы. Однако сторожа отказались открыть ее врата, и окровавленное тело князя 3 лежало под папертью церкви. Только через неделю духовенство добилось от заговорщиков разрешения достойно захоронить останки князя в Успенском соборе Владимира. Также празднуется память священномученика Феодора, епископа Киренского, и с ним пострадавших. Святой Феодор жил на рубеже 3-4 веков. Он был епископом города Кирены в Ливии, откуда происходил и Симон, несший крест Господень. Феодор проявил себя не только как пастырь. Владевший искусством каллиграфии, он многие годы посвятил переписыванию книг для церквей. Как проповедник, епископ привел к вере многих язычников, открывая им их заблуждения. Во время правления Диоклетиана он был выдан правителю Диогниану своим собственным сыном. Епископ отправился на суд в сопровождении большого числа христиан, среди которых были святая Киприла, Ароя и Лукия. Правитель потребовал отдать христианские книги и отречься от Христа, но встретил твердый отказ от святого. Тогда его избили прибитыми к палкам ремнями, на концах которых были прикреплены свинцовые шарики, при этом ему сломали челюсть. Не теряя мужества и поддерживаемой милостью Господней, святой ударил ногой стоявший там языческий жертвенник и разрушил его. Разгневанный судья велел подвесить мученика на дыбе и снять с него кожу. Истязатели сыпали соль и лили уксус на раны, терли их конским волосом, затем вырвали святому Феодору язык, после чего отвели в темницу. Святые жены Киприла, Ароя и Лукия благоговейно подняли язык мученика и отнесли ему в темницу. Когда святой Феодор возложил окровавленный язык себе на грудь, появился голубь. Он облетел вокруг и приблизился к епископу словно для поцелуя, а потом у окна появился павлин. Когда обе птицы исчезли, мученик был полностью исцелен, его язык прирос на место. Высокопоставленный советник сената Кирены по имени Лукий стал свидетелем чуда и уверовал во Христа. Вскоре святой мученик Феодор отошел ко Господу. Когда правитель узнал о том, что произошло в тюрьме, он приказал тут же казнить 3 женщин и всех, кого обратил в истинную веру и крестил епископ. Невзирая на смертельную угрозу, Лукий тоже получил святое крещение и убедил Диогниана отречься от поклонения идолам. Оба они сели на судно, отправлявшееся на Кипр, где также безжалостно преследовали всех, кто призывает имя Христово. Лукий, без ведома Диогниана, предал себя гонителям. Представ перед судом, он поверг языческий жертвенник. Тогда ему отрубили голову, и он удостоился мученического венца. Диогниан взял его тело и с благоговением похоронил. Также празднуется память святых мучениц Киприлы, Арои и Лукии, усеченных мечом. Святая Киприла тоже была родом из Кирены. Выйдя замуж, она вдовела через 2 года и вдовствовала 28 лет. Молитвой святого Феодора она получила исцеление от постоянных сильных головных болей и затем прислуживала епископу вместе с другими благочестивыми женщинами Ароей и Лукией. После казни святого епископа 3 женщин схватили, перед судом предстала Киприла. Когда она отказалась принести нечестивую жертву, язычники решили заставить ее кадить идолам и вложили в руку Киприле горящее уголье с ладаном. Святая воскликнула: «Не будет жертвой та, что принесена не по своей воле». Воины крепко держали ее до тех пор, пока рука не сгорела. После чего они подвесили Киприлу на столб и стали строгать по телу, причем из ран текла кровь, а из сосцов – молоко. В страданиях она теряла силы, но обретала нетленный мученический венец и так отошла ко Господу. 2 ее подруги с разрешения правителя похоронили останки Киприлы под тихое надгробное пение. Как только тело было предано земле, из могилы выступила роса, исцеляющая различные недуги. Святые Лукия и Ароя также вскоре были казнены и вслед за Киприлой присоединились к сонму победивших избранников». Также празднуется память святого Михаила Ханиата, митрополита Афинского. Святой Михаил родился в 1138 году. Он происходил из знатнейшей семьи города Хоны во Фригии. Вначале Михаил обучался при митрополите Никифоре, затем в Константинополе под водительством святого Евстафия, будущего митрополита Солунского, который передал ему свою любовь к Гомеру и Пиндару. Затем святой служил в патриаршей канцелярии, где его способности были оценены по достоинству, и он был избран митрополитом афинским. После частых набегов пиратов Афины превратились к тому времени в небольшой городок, где народ жил в нищете как материальной, так и духовной. Святой Михаил начал с преобразований в среде духовенства, получил от императора податные послабления, что сделало его любимым в народе, а также жестко обличал местную знать за алчность и равнодушие по отношению к интересам провинции. В 1204 году состоялся 4-й крестовый поход, приведший в конце концов к распаду Византийской империи. Архонт Коринфа и Арголиды Лев Сгур воспользовался этим и перенес свою резиденцию в Афины. Тогда митрополит встал во главе сопротивления на Акрополе, однако так и не смог помешать сожжению остальной части города. Через некоторое время столица была захвачена крестоносцами. Афины стали главным городом герцогства, зависимого от короля Фессалоники Бонифация Монферратского. Святому Михаилу препятствовали в пастырском служении, поэтому он вынужден был отправиться в изгнание. Долго скитаясь, он отклонил предложение императора Феодора Ласкариса переехать к нему в Никею и, наконец, поселился на острове Кея в Кекладском архипелаге. Из ссылки он продолжал следить за тем, как идут дела в Афинской церкви, и ободрять народ своими посланиями. Здоровье митрополита слабело, и он удалился в Предтеченский монастырь в Будонице близ Фермопил. При этом он едва спасся от франкских баронов, подозревавших его в пособничестве их врагам. Вскоре в этом монастыре святой Михаил отошел ко Господу. Почти сразу же он стал почитаться по всей Аттике.